Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 14 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонить можно и нужно по номеру 7373-94-8 в код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, называется он «Говорит Москва», мы туда заходим, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», обязательно подписываемся на наш канал, без этого тоже нельзя, там есть чат, туда можно зайти и общаться друг с другом по темам, которые будут представлены в сегодняшнем эфире, будет их не сильно много, сразу скажу. Но они такие, да, тема такая увесистая. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде обязательно подписываемся, а дальше выбираем все, что вам удобнее и что вам больше подходит. Главное, лайки ставить, везде подписываться. Ну что, как вам сегодняшний денек? Подкинули нам под конец, значит, недельки пару тем для обсуждения, мягко говоря, сегодня в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. А именно, да, для тех, кто, может быть, не слышал, может быть, был занят чем-то, не знаю, как можно было это не услышать, но, тем не менее, на всякий случай. Владимир Путин сегодня посетил Министерство иностранных дел и там сделал несколько заявлений, которые, в принципе, можно считать официальными заявлениями. Именно поэтому, мне кажется, и был выбран МИД как площадка, потому что одно дело это форум, другое дело это там какая-нибудь пресс-конференция, а здесь ты с дипломатами в Министерстве иностранных дел общаешься на серьезные темы, точнее, не общаешься, общения там не было, там была только речь Владимира Путина, ну и, собственно, на официальной площадке делаешь официальное заявление. А именно, значит, Владимир Путин достаточно долго шел к этому заявлению, расписывал снова всю хронологию событий, и в итоге, в принципе, выдвинул наши стартовые позиции для потенциальных переговоров. Протянул руку, я бы это так назвал. Ну, сейчас посмотрим, как вы к этому относитесь. Протянул он руку или не протянул руку, что это вообще было? Как относитесь к предложению Владимира Владимировича? И как вы думаете, какая будет реакция на это, на все? Ну, значит, во-первых, он, значит, сказал, что швейцарский саммит – это лажа. К слову, швейцарский саммит начинается завтра, да, тут тоже с временем выступления все очень удачно подгадали. Я уверен, что это, естественно, было сделано специально. Так сказать, дали им хоть одну тему, которую можно будет обсудить по-настоящему на этом саммите, чтобы не зря приезжали. Ну и, соответственно, значит, условия, которые выдвинул Владимир Путин Киеву, и даже скорее, наверное, больше и западным хозяевам Киева, для того, чтобы начинать хоть какой-то диалог по поводу прекращения военных действий на Украине. Украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей со всех их территорий. То есть имеется в виду не только то, что контролируем мы, а вот со всех административных границ этих областей в понимании Украины. В понимании нашей, то есть границы, они у нас совпадают, насколько я понимаю, что у них, что у нас. Вот войска должны быть выведены со всех территорий. Украина должна отказаться от вступления в НАТО и, естественно, прописать это в том или ином соглашении. Россия готова при этом гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений с этих территорий. Также должна быть прописана демилитаризация и денацификация. Россия также требует обеспечения прав русскоязычных на Украине. И вроде как еще отмена санкций подразумевается тоже в этом соглашении. По факту я увидел стамбульские переговоры. База – это вот то, что было тогда в Стамбуле в 22-м году. И на эту базу нанизали еще несколько пунктов. Что говорит, в принципе, о том, как будут, как будет выглядеть продолжение этого процесса. Что вот сейчас он, переговорная позиция наша выглядит так. В случае, если вдруг не согласны, это такая пирамидка, мы сверху на нее будем нанизывать что-то еще. Например, еще какие-нибудь области. Ну вот, предложение от Владимира Путина официально прозвучало вот именно так. Как вам кажется, во-первых, как оцениваете эти предложения? Во-вторых, как вы думаете, пойдет ли кто-нибудь на них, или нам стоит ждать какую-нибудь другую реакцию? Стоит ли нам вообще ждать какую-то реакцию? Как вы думаете, почему эти вот тезисы были высказаны именно сейчас, а не в какое-то другое время? Там, не неделю назад, не год назад, не месяц спустя, а вот именно сейчас. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Алло. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Дмитрий из Москвы.
Да, здравствуйте.
Ну, Дмитрий, если там прозвучала демилитаризация и денацификация, то меня устроит такой вариант, ну, вот то, что предложил.
Да, конечно, прозвучало.
Хотя, конечно, хотелось еще Николаевскую и Харьковскую области тоже как бы обезопасить, так сказать, от возрождения всей этой заразы. Вот. Но почему сейчас? Ну, я думаю, это наверняка связано с тем, что завтра будет конференция, вот он дровишек подбросил. Вот. А еще я думаю, что, конечно, ну, Зеленский-то вообще ничего никогда подписывать не будет, это понятно. Вот. Но, короче, не согласятся ни Запад, ни Зеленский, там, ни вообще там какие-то элиты украинские на данный момент. Поэтому это предложение так, оно как бы повиснет в воздухе. Вот. Единственное, что, конечно, да, в дальнейшем можно будет говорить, ну вот мы же предлагали, а вы не захотели, теперь вот еще хуже.
Вот, да, ну, так. Собственно, и это было произнесено. Спасибо, что, ну вот, если что, имейте в виду, да, дальше будет хуже. На данный момент вот так. В принципе, еще раз, это в логике событий. Был 22-й год. Говорил много Владимир Владимирович сегодня про то, что происходило в Стамбуле, про намерения, которые у нас были в тот момент, про пункты тех соглашений, которые были. И вот по факту приросло еще... Ну, что можно сюда добавить? Сюда можно добавить Херсон и Запорожье. Вот эти две области. Сюда приросли еще и они. Ну вот, а дальше поглядим. Сергей пишет, хохлы уже отказались. Ну да, там было, на самом деле, несколько заявлений. Столтенберг, это НАТО, Ллойд Остин, это Пентагон. Именно Пентагон, а не Соединенные Штаты Америки. На Украине, я вот не помню, Зеленский делал ли какое-то заявление на этот счет. Я видел кого-то из его советников, кто сделал заявление, что это не переговорная позиция, а ультиматум. Но по факту так оно и есть. Да, понятное дело, что это ультиматум. Ллойд Остин сказал, что мы не вправе, что Россия не вправе выдвигать, значит, такие условия. Ну, да, удача называется. Расскажи нам про права. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, уже ответили, вон, точка У по Шебекину прилетела.
Ну, это было в параллель, я бы как ответ это бы не воспринимал, но это действительно, да, ну, прилетело.
Да, наверное, в параллели. А вообще, вот мне бы очень хотелось, чтобы Владимир Владимирович сегодня все это рассказал только для того, чтобы рассказать. Вот что мы пытались, пацаны, но вы не соглашаетесь ни на какие условия. Вот, сами по себе украинцы, они не успокоятся, они искренне верят, что они побеждают, что они победят. Угу. Что сейчас появится новая вундервафля, и все, и москалям клятым в леса загонят на север. Но они в это действительно верят, и их из головы у них этого, к сожалению, не выбьешь. Вот, их хозяева, они такой актив просто так не отпустят, поэтому единственным выходом из ситуации сложившейся, я считаю, просто превратить этот актив в пассив, что называется, чтобы они, ну, они сами захотели оттуда уйти. Да, я понимаю, будут страдать люди, все остальное, так они уже десятилетия страдают точно, а может быть все 30 или сколько там лет независимости Украины.
Угу. Да, понял. Но по поводу, значит, Веры и Вандервафли, которую, значит, они ждут, мне, я видел где-то на просторах интернета веселое на эту тему как раз. Там, значит, Джавелины, отстой, Хаймерс, отстой, Атакамс, отстой, значит, Шторм Шадоу, отстой, Леопард, полный отстой, Абрамс, супер-пупер, отстой, Брэдли, отстой. Но вот сейчас Украина получит F-16, и вот тогда... Так что да, действительно, они до сих пор верят в существование какого-то супер-пупер-оружия, которое обязательно придет и все вопросы решит, но пускай верят. F-16, кстати, рекордсмен, по-моему, по тому, сколько его ждут. А, допустим, ВСУ отводит войска из обозначенных регионов, чисто теоретически, допустим. Вопрос, что будет делать наша армия, пойдут в Запорожье и Херсон с его занятием или останутся на линии разграничения? Ну, пойдут, конечно, с занятием. Речь идет о том, что они эту территорию покидают, это не обсуждается, это территория Российской Федерации. Именно так это и преподносил Владимир Владимирович. Добрый вечер. Полагаю, что это был заранее неприемлемый для Запада ультиматум, который говорит о планах на дальнейшую эскалацию с нашей стороны. И правы те, кто говорит, что каждые последующие условия будут хуже для Украины. Зато никто потом не скажет, что Россия не предлагала миром закончить войну. Ну, проглядывается, да. Честно говоря, именно такая логика и проглядывается. Что, ну, уже в тот самый момент, когда, значит, Владимир Владимирович произносил все эти пункты, не было ощущения, конечно, что кто-то на это согласится. И с одной стороны, понятно почему, а с другой стороны, не особо понятно. То есть, если бы была действительно цель остановить каким-то образом кровопролитие, наверное, надо было бы соглашаться. Но такой цели на данный момент у них нет, это тоже факт. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, я вас слушаю.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что это все-таки преждевременный шаг, потому что нам самим нужно сформировать модель будущего государства, так называемой Украины. Потому что на сегодня государства нет. Есть вот Зеленский, как некая такая марионетка, которая дергается по указке Соединенных Штатов. И договариваться, с кем, простите, договариваться?
Вам конкретно? Там называлась фигура, это спикер Рады. Зеленский. Нет,
ну, дальше, вот допустим, да. Вообще, кто будет принимать вот эту нашу модель, вернее, модели как таковой сейчас нет. Вот, допустим, кто-то там поднимет лапки и скажет, ну да, вы там сильные, вы победили. А что после этого произойдет на том месте, где была Украина, что останется?
Украина.
В каком виде?
Ну, вот на данный момент вам было обозначено области, с которых они уходят, ну, все остальные в этой концепции остаются.
Ну, дело в том, что рассчитывать на то, что вот просто так кто-то сдастся, и, значит, успокоиться не приходится. В любом случае, как бы ни развивались события, необходимо создание буферной зоны, которая предотвратит, по крайней мере, скажем, агрессию дистанционную на нашу территорию.
Буферная зона между чем и чем?
Ну, чтобы не летало на нашу территорию, вот на головы наших граждан...
Не, я понял. Ничего не... Между чем и чем буферная зона? Она подразумевает, что это между чем-то. Территория между чем-то.
Ну, вот это условно хорошо. Условно назовем это Украиной.
Угу.
Вот это вот государство, бывшая Украина.
То чтобы есть между оттуда... бывшей Украиной, как вы выражаетесь, и Российской Федерацией должна быть совершенно какая-то еще территория. То есть, например, чтобы еще на новое территорию... государство, например.
Чтобы на территорию вот этой бывшей Украины никто без нашего ведома не лез, никакие танки, никакое топливо не поставлял, ничего без нашего ведома. И чтобы оттуда...
В каком виде это не... должно быть? Это должно быть новое государство создано между старыми...
Ну, есть... Ага. Нет, нет, государство должно быть вот, ну, типа, вот это рудимент, господи, как это, остатки вот этой Украины, ну, допустим, оставим мы название в прежнем виде, пусть оно называется Украиной, но это должна быть какая-то новая формация, понимаете, которой мы можем управлять, а сейчас они творят, что им благорассудится по отношению к нам в угоду Значит, так,
да, ладно, вы... хорошо. Я мысль вроде как уловил. Должна быть республика Жулья Добродомбатыя. Пишет Виталий Фили. Андрей ВМФ говорит, меняю Запорожскую на Николаевскую и Одесскую. А, как я понимаю, концепт наш хотят увидеть а-ля Украины по-лукашеновски. Типа, есть государство Украины, территориальная единица с украинским языком, ну и русским языком, памятниками Ватутину и Шевченко. Ну, в идеале, да. Как будто Россию это полностью бы устраивало. Такой сценарий, ну, как показывает практика, Россия, мы уже как-то общались, кстати говоря, с вами на этот счет. А, такая схема Россию полностью устраивает, да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, здравствуйте, Леонид.
Ну, если помните, у меня уже был прогноз в эфире по поводу Украины. И до этого еще по поводу Шойгу. И, в общем, пока все сбывается. И мое мнение остается неизменным. Я предполагаю, что Украина лишится выхода к Черному морю. Я предполагаю, что мы стоим на пороге развязки всей этой истории. И, кстати, некоторые экономические факторы показывают, что происходит что-то такое, что мы с вами не видим, но оно происходит. Например, из того, что сегодня говорили у вас на радиостанции, это то, что Coca-Cola обратно регистрирует свои товарные знаки.
А, да? Я там не слышал вот, такого, да?
Да, ну, Coca-Cola... Coca-Cola обратилась в Роспатент, обратно регистрирует свои товарные знаки. Там выступал какой-то депутат, который сказал, что они это делают, чтобы через 20 лет вернуться. Это, конечно, очень забавно, но бизнес ничего не делает, чтобы делать что-то через 20 лет. Вот. Но дальше. Значит, почему я считаю, что мы стоим на пороге развязки этой истории? Вот это заявление Путина, это как раз-таки обозначенный концепт того, сейчас важно обратить внимание, на что мы не согласимся. То есть это не то, на что мы согласны, а это то, на что мы не согласны. Это знаете, как когда ты с девушкой едешь домой первый раз, ты говоришь, мы будем смотреть кино. И вы оба знаете, что вы не будете смотреть кино, но должен быть красивый повод, да, для поездки. И вот то, что заявил Путин, это как раз такая история. Он говорит, ну мы вот так согласны. Понимая, что точно ему скажут нет, и тогда он скажет, а ну, ребят, я же предлагал кино смотреть, вы отказались, теперь будем заниматься тем, чем вы хотели изначально. Ну вот, поэтому... Да, поэтому убежден, что история этого конфликта подходит к завершению. Видимо, думаю, что достигнуты тем или иным образом некие, если не договоренности, то вот как бы общее видение того, как это будет. И совершенно еще больше убеждаюсь в том, что Украина лишится выхода к Черному морю и останется, как я и говорил ранее, если помните мой термин, украинский банан, это Украина от... Ну, это от Киева по левой до Львова, левая, ну, налево, да, грубо говоря, от Киева, от левобережного Киева до Львова, по верхней части шириной 150-200 километров максимум, а то местами и 50. Вот, вот эта вот штука останется от Украины. Естественно, это будет уже государство, которое ни на что нигде не будет влиять, ну, типа какой-нибудь там, условно, даже не Черногория, а что-нибудь типа... Босния и Герцеговина, что-нибудь такое, вот, знаете. Ну, на Евровидении выступать будет, ну, на этом все.
Ну, да.
Вот, вот так, примерно так вижу.
Да, понял, спасибо. Но по поводу того, что это то, на что мы не согласны, я, кстати говоря, отчасти вот с этим тезисом, я как раз соглашусь, потому что, как сказал Владимир Путин, это вот это стартовая позиция. То есть и после этого мы готовы начать переговоры, сказал он. То есть это старт. И в дальнейшем, то есть это графа минимум для того, чтобы начать только. Вот и все. Поэтому, наверное, с этим тезисом я согласен, да, что это то, с чем мы там, ну, хорошая аналогия, кино, не кино, там вот это все интересно, так даже фантазия разыгралась, но смысл есть. Смысл в этом есть. Так, и еще, дорогие коллеги, искренне благодарен. Это я не это про что-то, про другое. Президент предлагает Украину. Все понятно. Ну, типа, да. Констатирует скорее, да? Комментирует. Coca-Cola наше все пишет. Вова Адидас. А вот Миш Николаев говорит, у нас уже есть скрепная добрая кола. И я с ним согласен. К черту Coca-Cola. Скрепная добрая кола. Вот это да. Есть еще иранский иранская кола. Она вроде как Кока-Кола. Ну, такая, знаете, с иранским налетом немножечко. Может быть, и не совсем Кока-Кола, да? Но написано вроде Кока-Кола. Поэтому, в принципе, тоже достаточно скрепно. Так, у хохлов единственный вариант не платить по счетам Западу, это сдаться на милость России. Тогда Россия полностью отвергнет все долги Украины, как вариант для мира, пишет Серж 144. И, кстати говоря, они начали вот прям там через пару часов после заявления Владимира Путина говорить о том, что вот, Россия там должна выплатить 400 с чем-то миллиардов, значит, Украине потери, ну, из-за того, что она там потеряла, это ущерб, типа, вот выплатит, и потом только будем каким-то образом разговаривать, но пока это не похоже на какой-то системный продуманный ответ. По-моему, они импровизируют на данный момент. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте, Курген. Здравствуйте.
Видите ли, вот то, что мы знаем как концепт Запада, да, Запада чуть-чуть от нас, это до последнего украинца, да. Может быть, да, и до последнего украинца, но никак не до последнего поляка. Я бы сказал даже до первого поляка. Ну, ни за какие деньги поляки, поверьте мне, не станут жертвовать собой ради того, чтобы жертвовать своим настоящим. Они уже привыкли жить хорошо. По крайней мере, их влажные мечтания воплотились во многом. Ради будущего, видите ли, ради будущего каких-то европейцев, которых они не считают выше себя. И потом, как вы понимаете, как вероятно, как я надеюсь, вы понимаете, конечно, украинцы имеют великие цели. Им надо в НАТО, им надо в Европу и так далее, и так далее. Польша уже в Европе и больше не нужна. Это абсолютно точно, что вот такой украинский сакрифицизм исключен абсолютно. У меня есть крамольная мысль, что даже женщины на Украине, они куда как более радикально настроены, нежели их гибнущие мужик. Видите ли, я понимаю, что это, конечно, это некая крамола, так сказать, в некий политес по отношению к этим своеобразным дамам. Вот, но, понимаете, были бы какие-нибудь бабьи бунты. Я абсолютно убежден, если бы женщины были настолько там консолидированы, они консолидированы априори, там женская солидарность и так далее. Это такое гендерное качество, я бы сказал, с позволения сказать. Им слишком, я имею в виду, простите, я в данном случае имею в виду поляков. Я хочу завершить тем, что им слишком тепло и вонько. У них своеобразное телевидение. Вы знаете, я изучал польский язык, но не могу сказать, что на нем слишком бегло говорю, но понимаю весьма неплохо. Я смотрел их телеканалы, их вариант ток-шоу, но вы знаете, обычно сидят такие сибариты где-то из их шоу-бизнеса, например, причем и впервые как бы в жизни говорят очень серьезно и на очень серьезные темы. И вы знаете, вот все, что я передал своим выступлением, из этого следует. Абсолютно точно. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Смотрите, иранское телевидение, оно круче, пишет Виталий Фили. Вот это, кстати, я еще... Ну, я, честно говоря, и польское не смотрел, но то иранское тоже. Надо будет как-нибудь глянуть, что это из себя представляет. 506 пишет, да ладно, поляков там полно и вполне себе за деньги. Так кто за деньги? Вот этот нюанс, он очень важен. То за деньги, и речь идет о том, чтобы бесплатно. А ведь если вдруг они захотят в открытую повоевать, то будет бесплатно. Я тоже в то, что поляки хотят повоевать с Россией, очень слабо верю. Как у Маяковского, помните, про «достаю из широких штанин», да, когда польский паспорт достает, ну, я там... Точно не помню, как это было, но смысл, да, что когда польский паспорт видят, думают, что это за географическая новинка такая, что за новости. Так вот, я думаю, что они это прекрасно помнят. Не, я зауверен, что они прекрасно помнят, что они-то до сих пор географические новости. И не хотят они попадать снова в заголовки, только уже под другим названием и под другим поводом. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 14 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, наш YouTube-канал «Говорит Москва», заходим туда, ставим лайки, подписываемся на наш канал, залетаем в чат. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Тьфу ты, блин, на Ютубе уже сказал. Во ВКонтакте, в Телеграм-канале радио, говорит, МСК латиницей в одно слово. Везде идут, везде заходите, везде подписывайтесь и выбирайте то, что вам нужнее. Итак, продолжаем с вами обсуждать сегодняшнее заявление Владимира Путина, мирную инициативу, именно так это в итоге прокомментировал Дмитрий Сергеевич Песков, когда он это комментировал уже в ответ на то, что заявляли в том числе и на Украине, когда назвали это ультиматумом, он сказал, что это не ультиматум, это мирная инициатива, мы такие, мы вообще вот, мы в этом смысле очень дипломатичные и добрые, у нас все это мирная инициатива, а никакой не ультиматум, как бы вам, ну, могло показаться, конечно, по-другому, да, но мирная инициатива. И, ну, собственно, вот эту мирную инициативу с вами обсуждаем. Как вам кажется, вообще, как вы смотрите на подобное предложение? Как вы думаете, будет ли оно кем-то принято? Или будут отвергать? Отвергать до какой степени и почему? Что может последовать за этой мирной инициативой? И почему она была высказана именно сейчас, а не в какое-то другое время? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здравствуйте.
Никто не примет ни на Украине, ни в Европе, ни в Америке. Для Украины это смерти подобно, для...
А что значит смерти подобно?
Для руководства их сразу на вилы поднимут. Такие не простят этого. Ну, мы же понимаем, кто правит бал на Украине, да? Почему евреи Зеленский танцуют под националистические вот эти все мелодии. Вот. Он просто вот в рамках либо жить, либо на вилах оказаться. Западу, для Запада это потеря лица. Кроме того, они же стращали свое общество тем, что вот Россия проглотит Украину, а потом следом двинется в Европу. Мы-то понимаем, что мы в Европу не пойдем. И мы не пойдем. А они-то как потом будут оправдываться? На что они деньги тратили такие большие, стращая свое население, а Россия никуда и не пошла. Поэтому будут они поддерживать. А я вижу это так, вот предложение Владимира Владимировича, это... необходимость соблюдать какие-то, делать какие-то предложения, которые потом можно будет предъявить. Но мы же с вами вот, мы же вам делали предложение. То же самое по переговорам еще до того, до начала СВО, мы же пытались наладить миром Минск-1, Минск-2, а потом был Стамбул, да, тоже уже малая кровь была бы. Вот, а сейчас вот это предложение. Но вы не соглашаетесь ни на что, поэтому мы вынуждены идти дальше. И мне кажется, там в Кремле и понимают то, что понимаем все мы. От Украины нельзя оставлять ровным счетом ничего. Вот мы оставим маленький пятачок размером с московский там квартал какой-то, и там будет гнилое болото, где будет все время набухать что-то против нас. Этой стороны не должно остаться.
То есть вы считаете, что предложение это высказано не с расчетом на то, что его кто-то примет, а как раз наоборот?
Я полагаю, что никто из нашего руководства всерьез не воспринимает то, что это предложение будет как вот действию для Запада или для Украины. Это предложение надо было сделать, его сделали. Все. Дальше идем.
Дальше. Понял. Спасибо. Дмитрий, Борисович пишет, что поменялся немножко, расширили вы ник. Не рабы. Очередное подтверждение того, что никакой остановки конфликта им не нужно. Наоборот, Западу нужно как можно дольше использовать неонацистский таран, чтобы лучше подготовиться к нападению. Поэтому нам необходимо сделать так, чтобы наше наступление шло энергичнее и интенсивнее. Нам нужна сокрушительная победа и как можно скорее. Как я понял, на Западе совсем не обучаемые. 1. Разваливается экономика еврозоны. 2. Заканчивается оружие на складах. 3. Нынешние элиты уже проиграли и вот-вот проиграют выборы. 4. На Украине наши постоянно наступают, резервы ВСУ постепенно заканчиваются. При этом Путин бросает им спасательный круг, а вместо благодарности Остин заявляет, что у Путина нет права что-то требовать. G7, значит, выдвигают требования по репарациям. Блинкен заявляет, что это не есть предложение о мире. Как итог, на Украину или на европейцев, американцам абсолютно наплевать, будут топить до конца. Ну да, хорошо, в принципе, вы вот подвели достаточно четко и лаконично вся эта история. Вот, во-первых, мне нравится, ну вот возвращаясь, да, к предыдущему слушателю, который нам звонил, где он сказал, что это потеря лица будет для Запада. Мне кажется, что как раз наоборот. В определенном смысле это как раз вот спасательный круг, хорошая аналогия, это именно спасательный круг им и кидает сейчас Владимир Путин. Это возможность для них не потерять лицо. Они ее ищут. И мы знаем, что они ее ищут, эту возможность. Но, видимо, вот в такой конфигурации об этот спасательный круг они спасаться не собираются. Кстати говоря, интересно, я вот, знаете, что подметил, просто как наблюдение сейчас почему-то навеяло, что Владимир Путин ни разу не упомянул по имени никого из руководителей, кого он там упоминал. Кроме Зеленского, когда он говорил, что он нелегитимный, хотя вот не уверен я, что он его, не помню, упоминал ли он Зеленского, но он когда говорил и про американцев, и про предыдущих президентов, и про нынешних, и про Беннета, который приезжал, вот никого по имени не упоминал. Тоже такое, просто не знаю, что это означает. Пометочка на полях. Давайте засчитаем за пометочку на полях. А так, да, действительно, руку протягиваем. Говорим, вот вам возможность выйти. Давайте попробуем. Ведь Путин сказал еще и о том, что нужно продумывать. Он начинал с этого. С структуры безопасности в Евразии. Он как раз обращался напрямую именно к Европе, к европейцам. Он говорил, давайте каким-то образом с вами попробуем договориться здесь, у нас на континенте, о конфигурации безопасности. Вот те, которые за океаном, они вас доведут в итоге. Вы фактически под оккупацией находитесь. А мы здесь можем с вами разобраться, можем каким-то образом все скоординировать. Ведь он достаточно много времени этому уделил. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Георгий, вечер добрый. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Вот я немножко под другим углом как бы вот это все вот,
давайте.
Вот попробую, значит, на это взглянуть. Вот смотрите. Россия предлагает Западу, ну, который является фактически, так сказать, стороной не Украине, это ни о чем, да, заведомо очень невыгодные, провальные для себя условия. Абсолютно провальные. То есть, если мы сейчас гипотетически представим, что они это приняли, да, ну, это будет катастрофа, потому что Россия окажется в гораздо худшем положении, нежели до начала специальной военной операции. Понимаете, наполненный оружием западным, до зубов вооруженная Украина, значит, соответственно, мобилизованная армия и так далее, плюс узкий коридор, там 120 километров простреливаемый и так далее, который ну, в любой момент перерезать, и плюс необходимость гигантских инвестиций, чтобы это все восстановить, эти новые территории и так далее. И вот даже вот эти, вот такое предложение делается, я так думаю, это как проверка на вменяемость той стороны. И мы видим, что та сторона абсолютно невменяемая. Она даже супервыгодные для себя, для Запада условия. Вот сейчас, допустим, как им хорошо бы сейчас принять наши вот эти условия, да, провальные, заморозить этот конфликт. А лет через пять сказать, да мы ничего не знаем, и заново начать. Понимаете, в чем дело? Они даже этого не принимают. Вот я думаю, это был такой тест. Такой вот, как это называется, там, стресс-тест для западников. Они абсолютно, видите, какие вот ребята. Им даже такие условия, которые для нас провальные. Значит, надо до конца идти. Значит, такого государства, как Украина, быть, естественно, не должно. Вот, такого государственного образования. Вот. Это желательное. Надо тебе сказать, желательные для нас условия. Какие желательные? А желательно, чтобы от нее осталось там рожки до ножки. Вот как действительно там передо мной звонил человек. Он совершенно правильно сказал, банан должен остаться. Вот, банан. Вот действительно, вот такой банан Запад должен и получить. А все остальное должно так или иначе стать частью России, то, что им было дадено вот эти многие там века нашего развития совместного. И тем более нельзя оставлять, так сказать, ни Черноморское побережье, ни Сумскую область, Черниговскую, ни в коем случае атомную электростанцию Чернобыльскую с вот этими гигантскими запасами отработанного топлива. Это все должно быть 100% под контролем России. Вот и все. Так что это был такой тест для Запада. Им показали, они даже на это не согласны. Ну, ребята, извините, тогда, значит, все.
Да, понял. Но по поводу, значит, банан, во-первых, приживается. Мне нравится банан, это неплохо. И у кого какой банан, кстати, вот в голове? Я себе банан, как, вот, на котором на пляже все время зазывают покататься. Вот это представляю себе банан, да? И, не знаю, вот так работает моя голова, а? Вот, пора, да, поход дела. Но я вот тут вроде как намереваюсь на пару денечков. Без бананов, правда, будет, но... Артём предлагает еще один вариант банана, да, и что с ним делать? Может быть, почему нет? Значит, а по поводу стресс-теста для Европы и для Запада, что они настолько неадекватны, что даже и вариант вполне выгодный для них не принимают. Я думаю, что, во-первых, пока рано, честно говоря. Вот эти сейчас заявления, которые прозвучали, во-первых, они все прозвучали от людей, которые не принимают решения. Обратите внимание. Кто на данный момент сделал свои заявления? Заявление сделал Столтенберг. Ну, он не субъектен, он никаких решений вообще не принимает. Он говорящая голова по факту. Хотя ему упоминали там несколько раз, что он один из самых таких плюс-минус вменяемых и адекватных. Но это ладно, это оставим. Значит, Столтенберг никаких решений не принимает. Остин. Остин кто такой? Министр обороны по факту. Решений не принимает министр обороны. Блинкен. Это министр иностранных дел. Он тоже никаких решений не принимает. Украина, понятно, не принимает никаких решений. Это просто графа Дадона всегда и по-другому никак не будет. Так никто, на самом деле, пока еще заявление не сделал из больших официальных лиц. Давайте подождем. Они, может быть, и сделают. Но не стоит забывать, что завтра начинаются у них вот этот супер-пупер мирный саммит, на который, значит, главной новостью которого на данный момент стало, что взбалмошный президент Украины сначала сказал, что не приеду, а потом сказал, что приеду, но только на один денек прилечу. И, может быть, даже какие-то самолеты пообещал выделить, которые, как говорят эксперты по аргентинскому вооружению, не летают уже давным-давно, они неисправны и вряд ли когда-нибудь еще взлетят. Это главная новость этого саммита, и по факту им просто подкинули тему для обсуждения. И теперь каким образом? Ты уже не можешь проводить этот саммит и обсуждать какие-либо гипотетические мирные инициативы, которые там, по слухам, из тезисов, которые были у Украины, там, из 12, по-моему, сократилось до 3, с которыми все согласны. И они все такие, знаете, общими словами про гуманитарные цели. А вот в рамках такого мероприятия ты уже никак не можешь игнорировать то, что сегодня сказал Владимир Путин. Тебе хочешь, не хочешь, придется это комментировать, придется это обсуждать. И каждый, кто будет присутствовать на этом саммите, даже тот, значит, знаменитый представитель сообщества, кого он там, инвалидов, пенсионеров, что-то такое, значит, из Канады, даже он будет обсуждать все это в разрезе того, что сказал сегодня Владимир Путин. Так или иначе, то есть это тоже, это ход конем такой своеобразный. Подкинули. Ну, а что вы все прилетели в Швейцарию и будете сидеть и, значит, в пол смотреть, потому что говорить не о чем. Поговорите хотя бы об этом. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Да, тут уж и напрашивается, что это заранее спланированное, продуманное заявление. Причем исходит это предложение, что оно будет отвергнуто и никак иначе. И, в общем, это правильное заявление. Во-первых, эти предложения основаны на реальном положении состояния дел вокруг Украины. Там ничего нет такого, что-то фантастическое. Там четко все, как есть на самом деле. При этом содержание предложения, оно выдержано в духе, что вроде и придраться не к чему. Что вот якобы там Россия против мира и так далее. Хотя, конечно, обвинения в адрес России посыпятся, они уже сыплются, что все равно Россия виновата и т.д. и т.п. После того, как преступный киевский режим за эти 2.5 года со своими западными хозяевами весь погряз буквально в кровавых преступлениях, Россия, извините, имеет право выдерживать эти заявления в любом духе, в духе мирных инициатив и также в духе ультиматумов. Мне лично нравится больше ультиматумы, потому что время уже наступило для них. А после отвержения предложений, и это уже постепенно происходит, напрашиваются более жесткие действия российской армии. Только так. Ну и привязано это, естественно, правильно вы говорите, к Швейцарии, и не только к ней, уже наступил момент, что Запад слишком далеко зашел в своих агрессивных планов. Спасибо.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Сергею Алексеевичу хочется ультиматумов, но это можно воспринимать как угодно. Можно воспринимать как ультиматум, можно воспринимать как мягкий ультиматум, можно воспринимать как мирную инициативу, как протянутую руку. Как угодно можно воспринимать, читается по-разному сегодняшнее заявление Владимира Путина. Аплодирую стоя мудрости нашей дипломатии, пишет Андрей Бу. После заявления Путина швейцарская конференция будет выглядеть как сборище клоунов. Да, с таймингом вообще идеально. Ну, это просто, ну, там, я не знаю, прям гениально или не гениально, но великолепно оформлено. Действительно, полгода минимум разговоров. И так вся эта конференция рассыпалась к чертям собачьим. Вот тут мне кто-то написал, что цель, значит, антижорик намерение пишет. Цель конференции — склонить к проукраинской позиции страны так называемого глобального юга на дипломатическом уровне. Да, и страны глобального юга болт забили на эту конференцию. Сказали, мы туда не поедем, и продолжают, к слову, подкидывать туда немножечко дровишек в этот костер и говорить о том, вот, по-моему, китайцы только что сделали заявление, бразильцы. Бразильцы сделали заявление о том, что они за мирной конференции, но не видят смысла ни в какой мирной конференции, где не будет присутствовать каждая из сторон конфликта. Я имею в виду и Россию, и Украину. Поэтому, собственно, их там и не будет. Они не смогли затащить туда страны глобального юга. Они не смогли туда заставить те страны, которые согласились приехать, даже из числа своих сторонников, своих союзников, как они их называют, друзей, там все вот эти, которые с ними в засос там целуются на всех мероприятиях. Они не смогли даже этих заставить подписать полностью все пункты, которые они для них придумали, чтобы те подписали. Они согласились подписать только каких-то 3 несчастных пункта. То есть эта конференция провалилась еще до того, как она успела начаться. Это даже на Украине признают, на самом деле. Даже те, кто, вот, кого мы считали совсем отбитыми какими-то спикерами, даже они это признают, что конференция провальная. Но помимо этого, еще и Владимир Путин такого финального пенделя отвесил этой конференции, собственно, предложив реальные, похожие на реальные пункты для переговоров, в отличие от той фантастики, которую они собирались обсуждать там. И теперь вы уже все собрались, и вам хочешь не хочешь, придется это обсуждать. Это так или иначе будет проскакивать в разговорах. Так или иначе, каждый человек, который будет открывать рот на этой конференции, будет держать в голове то, что за день до этого сказал Владимир Путин. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, алло.
Да, здравствуйте.
Георгий, добрый день.
Добрый.
Александр меня зовут.
Здравствуйте, Александр.
Смотрите, я вот тоже еще вот слушаю, подумал, какой нюанс. Ведь все, кто собираются на этой конференции,
да,
они же точно так же обсуждают такой момент, что Россия не остановится на Украине и пойдет дальше. А сейчас было заявлено то, что давайте прекратим это дело, мы дальше не собираемся. Вот, забираем эти области и все. И дальше не будем воевать. То есть, опять же, если они будут там говорить о том, что Россия дальше пойдет на войну с Европой, там, с Польшей там, или с кем-нибудь еще, это уже будет совершенно не актуально. Ведь есть уже заявление.
Угу.
Вот такие мысли хотел поделиться.
Ну, в том числе. Правда, это Россия много раз заявляла. Здесь я все-таки бы акцент ставил не на то, что мы не пойдем дальше никуда, потому что, ну, про это мы и действительно говорим на каждом мероприятии, где выступает хоть какой-то человек, имеющий отношение к российской власти. Дело, ну, это в том числе, конечно. Но вот 506 пишет, что они сделают вид, как будто никто ничего и не говорил, как обычно. Во-первых, они уже этот вид не сделали. Не в каждой ситуации можно делать подобный вид. Даже на Украине обратили внимание на сегодняшние высказывания Владимира Путина. Во-вторых, ну ты можешь, даже если, предположим, ты публично избрал такую тактику, что ты не обращаешь внимания и делаешь вид, как будто Путин ничего не произносил. Хорошо, это я допускаю, да, может такое быть. Но смысл ведь в конференции не только в публичных заявлениях, а в том числе и в кулуарных обсуждениях. А там, ну, либо вы будете все выглядеть как законченные идиоты, которые такие: а вы слышали, что вчера было? Да, Германия обыграла Шотландию на чемпионате Европы. Точно-точно, именно это я имел в виду, да-да-да. Вот, либо они будут выглядеть как вот такие идиоты, либо будут отталкиваться в своих заявлениях, в том числе и от того, что сегодня говорил Путин. А помимо этого, там будут не только те, кто привык не обращать внимания на подобного рода заявления, там будут и те, кто будет на это обращать внимание, будет поднимать эту тему обязательно. И будет заставлять каким-то образом все это комментировать. Придал значение конференции Владимир Путин? Ну, как будто, да. Он умудрился эту конференцию вывернуть по факту нам в плюс. Потому что теперь она будет выглядеть не только нелепо. Они все там будут выглядеть нелепо, если попытаются каким-то образом свернуть с обсуждения того, о чем сегодня он говорил в Министерстве иностранных дел. Закрыл глаза и делаешь вид, что Путина не существует. Ну, можно и так, да. Не слышу, не вижу. Нет, никакого Путина. Можно и так, в принципе. Слушайте, учитывая, кто там руководит всеми этими странами. Вот сегодня я опять видел, да, там большая семерка же. Саммит, и у них там какое-то представление с итальянскими, значит, какими-то десантниками, парашютистами. Вот они все стоят, значит, смотрят на этих парашютистов, и в какой-то момент Джозеф Байден, который тоже среди них стоит, берет и начинает просто уходить в сторону. И вот он уходит в сторону, он медленно ходит, но тем не менее он от них прямо отклоняется. Они все смотрят в одно место, на одного парашютиста, он идет вдруг в сторону, нашел там себе своего парашютиста и стоит у него над душой. Он только приземлился, он над ним стоит, пришлось Мелони подойти, взять его за рукав, сказать: вот идите, начальник Джозеф, тут вот другой парашютист, мы все на него смотрим, давайте мы вот будем вот перед камерой все-таки на него смотреть. Он подошел медленно, как в слоумо, как будто он из турецкого сериала родом, достал свои, значит, очки, эти авиаторы знаменитые, спил на себе эти очки, ну, чистой воды комедия, но тем не менее они в нее играют. Да, что они еще могут? Ну, начальник такой, какой есть, да, мы на этого начальника не влияем, приходится подстраиваться. Биден великолепный, да, ну, типа того. Биден возрастом век, великолепный, да, Биден возрастом век, можно вот так вот, если мы уж про турецкие сериалы. Так ведь заявил уже Шольц, что темы мирных переговоров не будет на саммите. Видимо, на саммите мира можно только войну обсуждать. Это как бессмертный парламент, не место для дискуссий. Ну или так, да. И вот выглядите теперь нелепо, в том числе и для своих избирателей. Тоже, да, надо же помнить, что все, кто будет представлен, все, давайте даже вот так, все, кто был представлен сегодня на истории, значит, с «Большой семеркой». Кто там, значит, был на этой? Ну, хорошо, Италия, Мелони, у нее такая позиция ни туда, ни сюда, к ней очень спорное отношение, после того, как она отказалась от всех своих тезисов, с которыми шла в свое время на победу. Ну, давайте пойдем дальше. Риш Сунак на своем посту будет в ближайшие сколько? Полмесяца, месяц? После чего будут выборы, и он свой пост потеряет. Макрон. Я удивлен, что он вообще оттерся от всего того дерьма, которое было им в него кинуто после того, как его партия сокрушительно проиграла на выборах в Европарламент. Шольц еще хуже. Байден, помимо всех его, значит, этих выкрутасов, тоже сомнительная у него история на выборах. Ну, то есть там половина хромые утки были представлены на этой большой семерке. Им протягивают руку, говорят: давайте, сейчас мы вам тоже немножечко рейтинга вытянем. В принципе, давайте попробуем с вами договориться. Мы сомневаемся в том, что вы это будете делать, но можно каким-то образом попробовать. Пока нормального здравомыслящего ответа оттуда не последовало. Ну, мы продолжаем, да? Мы ждем, посмотрим. Очень интересно. Вот теперь саммит становится суперинтересным. Либо какие-то новые заявления там прозвучат, либо то, как они будут пытаться игнорировать заявление, сделанное сегодня Путиным. Великолепное зрелище. Мне кажется, даже и чемпионат Европы по рейтингам проиграет. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 14 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК», бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, канал на ютубе «Говорит Москва», заходим, ставим лайки под трансляцией, подписываемся на канал, залетаем там в чат, обсуждаем тему эфира. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде, где хотите, зайдите, выберите для себя удобный ресурс, но везде подпишитесь. Ну, тебя нереально могут проигнорировать. Для них это просто, и прецеденты есть. Вспоминаем нашу риторику про биолаборатории, как наши дипломаты, политики с высоких площадок об этом говорили, показывали документов, что сделали западные чиновники и их пресса. Чиновники не заметили, а пресса обсмеяла, высмеяла и выставила нас какими-то дураками, типа ха-ха, русские тронулись упом, видят боевых комаров. Да, так оно и было, действительно, но это все-таки не биолаборатории, это серьезней. Тема, причем она еще и привязана к информационному поводу, к саммиту, который очень сильно распиарен, и не обратить на это внимание, ну, просто никаким образом не получится. Им придется это комментировать, и они уже сами это начали делать, просто еще не из уст лидеров стран посыпались комментарии, но так или иначе тема уже все легитимизирована в западном информационном пространстве, ты уже никаким образом от этого уйти не сможешь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий, всем добрый вечер.
Добрый.
Я присоединяюсь ко всем вышесказанным комментариям касательно, и вашим в том числе, касательно своевременности данного заявления. И вот человек, который говорил о том, что, скажем так, Путин адресовал самый главный пузырь со стороны Запада, который постоянно утверждает и, в общем-то, играет на тезисе о том, что Россия дальше пойдет, да, если вдруг там что-то ее не остановить на Украине. И да, мы, конечно, безусловно, заявляем во всех мыслимых и немыслимых конференциях, источниках информационных, что этого не произойдет, но здесь ситуация, с моей точки зрения, меняется в том смысле, что Путин говорит о том, что мы готовы подписать документ. И, соответственно, самая главная страшилка для своих избирателей, для общества о том, что смотрите, вот этого медведя, если мы сейчас не остановим, вам всем будет не сдобровать. В данном случае первое лицо государства говорит официально об этом, заявляет, говорит, что готов подписать бумагу на всех возможных международных уровнях, что этого не произойдет, товарищи. Соответственно, что будет происходить в обществе? Если дальше будут нагнетать западные враги в СМИ, о том, что вот Россия агрессор. Сейчас все-таки, как ни крути, хотя у них там пропаганда заточена в определенной конве, но, тем не менее, это информационное пространство открытое, есть альтернативные источники, там тот же самый, смотрим, Карлсон, Такер, прочие товарищи, которые излагают и другую точку зрения. Об этом будет договориться повсеместно, что, ребят, смотрите, официально вам говорится о том, что никуда мы не пойдем. И то, что сейчас, в общем-то, Россия требует, это вообще абсолютно очень достаточно мягкие условия. И вот здесь этот козырь, не бьющийся, с моей точки зрения, на уровне избирателей, на уровне общественной поддержки. То есть все руководящие верхушка Запада находятся сейчас в очень-очень тяжелом положении. Поэтому, ну, вот посмотрим, как это будет развиваться. С другой стороны, заявление решает и другую задачу, и другую цель. Мы все понимаем, что потенциально конфликт может переходить сейчас в более острую стадию, в более острую фазу, о чем все говорят уже повсеместно. Соответственно, озвучивая эту историю, условно, кто не спрятался, я не виноват. Ребят, смотрите, мы хотим мира, и хотим мира, мы предлагаем вам условия этого мира. Если, опять-таки, на уровне обывателей, если вдруг что-то происходит, уже выходит эскалация на следующий уровень, если нам придется наносить удары по странам НАТО в ответ и так далее, опять-таки, мы себя обезопашиваем в этом смысле. То есть мы делаем такой предупреждающий, скажем так, удар, заявление о том, что, ну, ребят, мы говорили, мы предупреждали, причем прямым текстом. Поэтому не обессудьте. Поэтому, да, с моей точки зрения, со всех аспектов, со всех точек зрения, это очень, ну, это правда ход конем. заявление нашего президента.
Ну, хорошо. Ладно. Ну, слушайте, вот давайте попробуем с вами порассуждать. Судя по всему, принято это предложение не будет. Это читается между строчек. Я думаю, что, в принципе, никто и не рассчитывал, на самом деле, что это предложение будет вот сразу принято. Каким образом будет развиваться ситуация дальше? Куда она пойдет, с вашей точки зрения? Дальнейшая эскалация. Вот Сергей Алексеевич говорил о том, что вообще, в принципе, и не только он один нам звонил сегодня, говорил о том, что это может быть... Ну, то есть мы с вами наблюдаем определенную развязку. Но, тем не менее, эта развязка, она еще куда-то может вырулить. Вот каким образом будет выглядеть дальнейшее развитие событий? Куда все это двинется? Давайте, для затравочки. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Эх, вы, Георгий, блин. Ладно, здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
В общем, я вчера вечером послушал вашего главного редактора.
Да.
Вы слушали его?
Да.
Вы слушали его?
Да.
Вам после эфира захотелось взять в руки автомат, одновременно флаг, еще копье, ну еще, может, даже не этот самый щит, и побежать с криками «всех поубиваю».
Все, кроме копья. Все, кроме копья. Копье не мое оружие.
Ну, копье, это, как сказать, это богатырское состояние.
Ага.
Да-да-да. Ну да. И вот, сядя на коне...
А, такое копье-то.
Скакать до самой Польши, я бы так сказал.
Ага.
Да, до самой Польши. Скакать с криками «всех перережу».
Ага.
Вот у вас было такое состояние?
Ну, если серьезно, то нет, не было у меня такого состояния. У вас бывает такое состояние?
У меня, да, после эфиров Георгия Романа Георгиевича, я постоянно хочу всех поубивать.
О-о-о.
И вот, да, и вот я проанализировал, пятиколесный анализ провел. Я потом, и вот я понял,
я
что я хочу убивать.
Я на вашем месте бы зарегистрировал товарный знак.
Ну,
могут увезти.
Мне даже не, я добрый.
Угу.
Кто хочет, тот берет. Я
анализ.
Вот проанализировал и понял, что я ведусь как последний этот самый шизик, или как сказать, ну, знаете,
все. Вы на правильном пути. Такие... Вы на правильном пути, Александр.
Нет, понимаю, подождите, Георгий, я вам скажу так: я понял, что я не хочу быть ведомым Романом Георгиевичем.
Ага.
Вот не хочу я, потому что я хочу с
не будьте.
Состоянием души.
Не будьте, Александр. Но вы на правильном
и
пути.
Вот... А да, и вот знаете что?
Осознание, признание, это все хорошо, это вы молодец.
Да, 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 есть важный момент. Наши ВПК согласны на мирное существование? Или они это будут потом работать куда-то там в склад? Как вы считаете? Наши ВПК сейчас разогнался, только пары, значит, так раскочегарился, и тут бас. Вы понимаете? Вот
что-то под конец, по-моему, забуксовал ВПК в вашем исполнении.
Да, для ВПК остановка боевых действий равносильно это самое кастрации практически.
А-а-а.
Вот наши ВПКшные олигархи согласятся на мирное существование. А-а-а. Понимаете, вот в чем вопрос.
Да.
Мирные ВПКшные олигархи.
Все хорошо, кроме слова «понимаете». Вот оно, мне кажется, неуместно вообще, в принципе, в ваших этих всех высказываний. Но то, что, в принципе, приходит осознание, это хорошо, это мы хвалим. Да, это называется прогресс. Это называется прогресс. У меня жена психолог, она вот делилась со мной терминами. Да, это прогресс. Это такое мы приветствуем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Москва. Вообще можно считать, что это отправная точка для дальнейшего сдвига локуса переговоров.
Угу.
Например, что мы же не знаем, как повернуться в дальнейшие события.
Да.
Ну, то, что маятник коснется либо в одну, либо в другую сторону, тоже вероятно.
Ну что, вот качается маятник, вот в одну сторону он качнулся, что это означает, и в другую что это
давайте
означает?
Давайте, смотря в чью сторону.
Давайте.
Давайте в нашу, я хочу, чтобы в нашу сторону.
Давайте в нашу.
Вот. И
будут, а что это означает?
Как успехи на
фронте.
Полях, естественно.
Угу, угу.
Какую-нибудь еще точку заняли. Максимально близко подошли к каким-то наиболее стратегически важным городам или объектам.
Угу.
Тут, допустим, товарищи снизошли до того, что они говорят, ну ладно, давайте договариваться.
Угу.
И типа, вот, нас устраивает то, что вы там сказали месяц назад. Говорит, не-не-не, дорогие мои, это было месяц назад. Сегодня цена на данный товар уже такая.
Угу.
И либо так, либо никак.
Ровно так оно и будет, да.
Естественно. Но, скорее всего, все-таки
при всем уважении к нашему и ВПК, и человеческому ресурсу. Долго на этих рельсах страна не сможет выезжать, потому что экономика перегревается, и об этом тоже нужно думать. Война не идет вечно, тем более современные войны. И как-то потом это дело нужно будет откатывать обратно, перенаправлять в сторону социалки, бюджета, уменьшать немножко оборонный бюджет, увеличивать, допустим, какие-то локальные сектора того же военного бюджета. Например, те же самые дроны, которые показали свою рентабельность, если можно так сказать. И вот тут вот мы можем, наверное, мы же можем сами только догадываться, потому что у нас руководство все гораздо лучше видит, чем мы сказали. Давайте мы какой-нибудь средний вариант, не вам и не нам, какой-то параметр торга будет. А это будет у нас как бы казус белли, то есть ниже это мы не пойдем. Но в остальном хорошо, давайте что-то еще обсудим.
Ну, так. Я, честно говоря, вижу такой параметр для торга, в случае чего. Но тут зависит все от интервалов временных. Ну, то есть, вот правильно сказал наш слушатель, что там через месяц, грубо говоря, если они захотят при условии маятника в нашу сторону вернуться к сегодняшним предложениям Владимира Путина, и мы скажем, нет, то было месяц назад, сейчас они уже другие. Вот я не знаю, месяц, не месяц, прям по времени не буду говорить, да, но в случае чего вдруг на данный момент прозвучало вслух Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Боевые действия сейчас идут не только в этих областях. И я вполне допускаю, во-первых, я точно абсолютно уверен в приросте территорий под нашим контролем в других областях. И вполне допускаю, что в определенный временной интервал это как раз может быть той самой позицией, которая будет двигаться. Потому что, еще раз, то, о чем сегодня сказал Владимир Путин, это минимум. Это точка, с которой можно начинать переговоры. Это минимальная история, с которой мы эти переговоры начинать будем. Вот если оно будет так, мы сразу начинаем. Но это все еще, опять же, зависит от временных промежутков. То есть, если это будет, например, действительно через месяц, возможно, у нас определенные территориальные приобретения, армия идет вперед, например, на Харьковском направлении. И они приходят, говорят, ладно, хорошо, месяц назад вот как было, давайте вы из Харькова, значит, отступаете назад, а эти отступают отсюда, и вот таким образом такие качели, это я допускаю, вполне. Но через два месяца, учитывая там наше продвижение, и если будет, пройдет уже два месяца, они так и не придут, тут вот уже будет посложнее. Пока из Вашингтона не определятся, что делать с этим предложением, европейские чиновники так и будут продолжать блеять прежним курсом. Это 100%. Это Василий пишет. А Вашингтону не нужно и даже вредно тушить пожар на Украине. Не для того разжигали. И никто там не намерен торговаться, не в этом цель. Так что не будет ничего. Путин сделал это заявление, чтобы окончательно развалить саммит Швейцарии. Ну и для очистки совести, наверное. Я не согласен с тем, что Соединенным Штатам Америки не нужно тушить этот пожар. Этот пожар на них перекидывается, перекидывается достаточно серьезно, а самая главная проблема в том, что это не единственный пожар. Вот это главная проблема. То, что пожар не единственный. И потенциально еще много где может загореться. В этом смысле Соединенные Штаты Америки, походу, вот переняли технологии израильские. Видели этот трибушет, который шарашит огненными шарами на территории? Да, просто, конечно, кадры на грани фантастики. Но вот у них есть этот трибушет, а чем тушить, они не знают и не умеют. И управлять не умеют. Только трибушет у них. И пожаров очень много уже. Поэтому... Кошерный трибушет, пишет Виталий Филе. Ай, кошмар. Поэтому я не согласен с тем, что Соединенным Штатам Америки это невыгодно. Соединенные Штаты Америки это тоже, знаете, как единый какой-то механизм их воспринимать. Это неправильно. У Соединенных Штатов Америки есть сейчас конкретное имя. Их это демократическое имя Джозеф Байден. Республиканское имя, чтобы пришло там к власти в Соединенных Штатах Америки, им не надо. Это тоже не стоит никогда забывать. Израильская армия самая технологичная, но в 14 веке, пишет 506-й, там еще был замечен лук, и что-то еще у них было, лук, трибуше, что-то еще у них было. Лук. Нет, еще что-то было. Вспомнил. Труба такая, типа как картофельная пушка. И они заряжали ее какой-то бутылкой. Видимо, тоже с какой-то зажигательной смесью. Вот я три видел этих. Горящий купол, пишет Виталий Филин. Нет, это было комично, слушайте. Это кадры потрясающие. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Валерий меня зовут.
Здравствуйте, Валерий.
Вы знаете, мне кажется, главный как бы посыл, я вот просто не слышал до конца, что о чем в обсуждении было, но я так понимаю, о послании Путина вот сегодняшнем.
Да, конечно.
Мне кажется, как бы главный посыл Путина, это и он единственный, то, что мы готовы к переговорам. Uh-huh. Мы высказали по максимуму свои как бы желания, хотелки. Дальше мы ждем предложений с противоположной стороны. Не факт, что наши желания являются всеобъемлющими и будут именно приняты. Я думаю, что они, естественно, не будут приняты. Но мы их высказали и ждем предложений с той стороны. Если условно мы сказали, что будут 4 области, а они предложат что-то другое, но я не очень представляю с точки зрения, как это возможно реализовано быть с точки зрения Конституции, потому что области все приняты в состав России. Но вот это вот максимум на сегодняшний день, что мы хотим.
Это минимум.
Будет ли на сегодняшний день максимум.
Да нет, это минимум, потому
завтра,
что президент...
Завтра, возможно, это будет минимум, завтра.
Не, президент просто как сказал?
Завтра, никто не знает.
Президент как сказал? Он сказал, вот это вот, эти условия, если выполняются, мы садимся за стол переговоров.
Да.
Соответственно,
да,
это условия для того, чтобы начать переговоры. Соответственно, это минимум. Я не говорю про территории, но определенные пункты еще могут же быть в соглашении, так или иначе. Они не только упираются в территориальные истории.
Вы понимаете, как бы условия-то могут быть любые, но мне кажется, даже вот обращать внимание на содержание предложений нашего руководства сейчас, это не важно. Важно самое главное, что А и Б и В, что мы готовы к переговорам.
Угу. Да, ладно, но это действительно самый важный был пункт, но мне кажется... Не до конца, недооцененная есть часть сегодняшнего мероприятия, это ее начало, это история о том, что если Европа хочет сохраниться как субъект международных отношений, это безопасность на континенте, именно на нашем континенте, на евразийском, значит, в рамках евразийского пространства. Вот эти вот вещи, которые проговаривал сегодня Владимир Путин, мне кажется, вот мы сильно недооцениваем значение того, что он сказал. А это именно обращение к Европе. Это именно туда посыл. Имейте в виду, что нам жить с вами здесь рядом, и мы можем с вами договориться. С Соединенными Штатами Америки это вот та часть, вторая, про мирную инициативу. А с вами нам так или иначе еще здесь надо сосуществовать, и вам намного выгоднее. Они вас обманывают. Про цену на газ там было сказано. Там много чего было вообще сказано, что, ну, посмотрите, как они с вами себя ведут. С нами можно по-другому. И мы готовы с вами взаимодействовать. И такой тоже был заброс в их сторону. Имейте в виду. Я думаю, что это так или иначе будет услышано. Будет ли понято, воспринято. И как-то отреагируют ли они на это, не уверен. Но услышать, как сказал сегодня Сергей Викторович, у всех, у кого есть уши, те услышат. Да? Ну вот, будем надеяться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Так, давайте следующий. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва.
Добрый вечер.
Михаил Суперб, Ярославск.
Здравствуйте.
2-3 месяца,
угу.
И мы победим. Я в этом уверен, я точно знаю. 2-3 месяца.
Угу. А на чем основана ваша вот уверенность прям такая?
Я сегодня утром зарядился таким позитивом, услышал новость, что Coca-Cola пытается сейчас зарегистрировать 3 товарные знака.
Uh-huh.
Но для меня это сигнал, раз они полезли обратно,
uh-huh.
значит, что-то будет, а будет победа.
Uh-huh.
По-другому никак. И позвольте еще передать привет всем, кто стоит в пробке на Ярославке.
Это святое дело, конечно. Я тоже присоединяюсь. Привет и сочувствую. Называется всем, кто в пробке на Ярославке. А я думаю, что по поводу Кока-Колы, честно говоря, это перебор. Обращать на это такое внимание. Я вообще не видел этой новости. Но звучит это так, как будто просто они пытаются не потерять товарный знак. Это абсолютно понятно. Я думаю, что товарный знак зарегистрирован. А ну вот Нилс Майкл тоже пишет, уже сказал про колу, что она так сделала, чтобы забронировать свой патент в будущем. Вот, я вот, да, тоже вот про это говорю. Мне кажется, что это исключительно на всякий случай они делают. Точно так же, как огромное количество брендов, которые якобы ушли с нашего рынка, продолжают здесь держать просто закрытыми свои магазины, в том числе и, например, в самом центре города, на самых дорогих улицах, где аренда этих бешеных помещений стоит безумных денег. Они держат их просто закрытыми. Более того, они даже иногда витрины оформляют в этих магазинах. Но они закрыты, туда попасть нельзя. Ровно по этой же причине. Потому что они ждут, что в какой-то момент они, конечно, смогут вернуться. И мы им эту возможность оставляем. Обратите внимание, мы эту возможность для них не закрыли. Мы не вошли в эти магазины, не разобрали там эти витрины, не экспроприировали товары, которые там есть, украшения, там одежду какую-нибудь дорогущую. Не, ничего этого не сделали. Хотите, пожалуйста. И, в принципе, когда вернетесь, я уверен, что мы им дадим возможность потом работать. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Это просто так. Слушаю вас. Здравствуйте. Опа. Что-то у меня все зависло. Да-да-да, у меня сломался телефончик. Сейчас, ладно, мы перезапустим. Ну, благо... Георгий, я видел, вы там звоните. Георгию это грех не дать слово, поэтому перезвоните обязательно. Нужно, наверное, следующие полчасовки, потому что у меня тут что-то все подвисло, вообще вылетело приложение. Стоило закрыть биржу, и все западные страны поползли в РФ за крепким рублем, пишет Юрий Константинов. Боджак пишет, в таком темпе СВО может идти и год, и два, так что это действительно переговоры. В таком темпе, да, я думаю, что действительно может идти, это правда. Вы себе представляете, что республиканцы сделают с Байденом и вообще не Оконом, если они пойдут на попятную и запустят переговоры с Путиным? Он же дьявол во плоти у них в инфополе. Не Оконы поставили абсолютно все деньги, рейтинги, свободу на победу над Путиным. Они не отступят, не стоит на это рассчитывать. Какие-то первые попытки договориться могут случиться только с приходом Трампа или другого республиканца. Если они... Во-первых, я не согласен с тем, что они поставили все на победу. Нет, они все не ставили, хотя это вполне в их культуре, но не в политической все-таки. Вот все ставить на победу над определенным соперником, у них всегда есть путь отхода. И у американцев он сейчас еще до сих пор есть. Они могут слиться. Они каждый раз, правда, когда у них появляется эта возможность все шире и все ярче, они немножечко ее откатывают снова в сторону эскалации, снова закрывают вот эту дверь отхода, но она у них появится обязательно еще раз. Поэтому не думайте, что они, вот типа, если нет полнейшей победы над Путиным, то Соединенные Штаты Америки и все нынешние политические элиты рухнут куда-то прямиком в ад, позор и так далее, больше ничего не светит. Не, ничего подобного. Они откатятся и еще и информационно либо выставят это как свою победу, либо сделают так, что как будто этого никогда и не было. Как будто и не было никакого конфликта с Россией. Просто забыли, и все. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 14 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем еще раз добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир все еще по номеру 7373-94-8, код 495. Прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, «Говорит Москва» он называется, зашли, поставили лайки, подписались на канал, залетели в чат, обсуждаем там в чате друг с другом сегодняшний эфир. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово пишется. Во ВКонтакте по запросу «Говорит Москва» найдете, причем как в обычном ВКонтакте, так и в ВК-видео. Везде на нас подпишитесь. Так, ладно, я обещал, слушаю вас, здравствуйте. Мы все вроде как починили. Или нет. Ладно, сейчас подождем, попробуем еще раз. «Пять колес» — это автомойка в Курске на Сумской улице. Она реально есть. Может, это тайный бизнес кое-кого? Так получается, ну, надо регистрировать товарный знак, если он еще не зарегистрирован. Или мойке предъявлять претензии. Слушаю вас, здравствуйте. Ну-ка.
Здравствуй, тезка.
Здравствуйте, здравствуйте.
Дорогой наш. Вот, слушайте, Георгий Романович. Вот, слушаю. У меня два сына, к сожалению, уже погибло. Вот, на СВО. Вот. Ну, дело не в этом. Вот, как его, сам я побывал в первой чеченской кампании. Очень страшно будет, если, как его... Ой, как вам сказать-то, блин, если будет, как его, второй хасавюртовский мир, вот. Вот, а в целом я, как его, послушал вчерашнюю, как его, передачу вашего бати, и целиком согласен с ним, с его позицией. Это будет самое страшное. Вот, как его, мне сочувствий никаких не надо, я... Как его, ничего больше не хочу. Вот. Главное, чтобы наши победили. При любом раскладе. Вот. При любом раскладе, потому что вот, как его, вам я свою ситуацию сказал. Вот.
Да, так что, понял.
Георгий, тезка, всего хорошего, давайте.
Да, вам так также. Его,
рулите, и давайте, ребята, мы будем побеждать. При любой ситуации. До свидания, всего хорошего.
До свидания. Да, всего хорошего вам тоже. В аварию что будем кости перемалывать, пишет Виталий Фили. А, по-моему, вчера уже про него достаточно подробно разговаривали. Мне добавить просто, честно говоря, нечего по этому поводу. Все это грустно, честно говоря. Как можно было сделать М-12 «Восток», который начинается со светофоров, от пробки просто адские, пишет Олег. Ну, а что вы хотели? Пятница, погода хорошая. Наконец-то. Вроде как на выходных дождик не планируется. Или планируется? Планируется, да? Ладно, ошибся. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Дмитрий, Москва. У меня вот какая идея, что вполне возможно Запад скажет, что Путин испугался, что он выдохся, поэтому он хочет мириться, и поэтому он начал мириться. Надо ему не верить, давайте продолжать, давайте будем еще сильнее и сильнее. Вот вполне возможно, что они так сыграют.
Может быть, и сыграют, да. Но вопрос же в том, не как они сыграют, а как они считают на самом деле. На их месте я бы тоже так бы обыгрывал эту ситуацию, наверное. Вполне. Не, в этом смысле я с вами соглашусь. Но пока я, честно говоря, видел, что так обыгрывают именно на Украине. Сегодняшнее заявление Владимира Путина я и послушал, и разных их, значит, экспертных экспертов, спикеров, канал этот их телевизионный чуть посмотрел, который у них единый. Почитал несколько телеграм-каналов. Вот там такая риторика, да. А на Западе я пока такой риторики не вижу. Она просто тоже, знаете, такая опасная. А вот вы сейчас это будете заявлять, что он вот все уже ошиб... Ну, надо будет что-то предъявить тогда. Впоследствии, что каким образом он сдувается. Путин, я имею в виду. Вот вы сейчас заявите, там, я не знаю, Financial Times. Путин так заявляет, потому что все, он, значит, супер слабый, ракета осталась на 2-3 дня. Потом через 2-3 дня придется обязательно доказывать. А где это, как это, вы говорили, что он слабый. И если окажется, что Путин сильный, то вам придется еще и против самих себя идти, говорить, ну мы имели в виду не то, а вот мы ошиблись и так далее. Понимаете, да? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Денис, 9.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
Ну, вы знаете, вот что я думаю. Если открыть любой учебник по бизнесу, написанный на английском языке еще веке в 19-м, наверное, там вы найдете наверняка упоминание о том, что сколько бы вы денег не вложили в провальный проект, надо вовремя соскочить. И не жалеть о них, идти дальше. Но сейчас Владимир Владимирович, мне кажется, дает им такую возможность спокойно уйти. Ну, более-менее спокойно, не особо потеряв лицо. Вот такое предложение. Она, возможно, последняя. Мне даже больше кажется, что последняя.
Угу.
Это, конечно, им вот такая, ну, не знаю, подача, если хотите. Ну, по сути, он заново начинает игру. Вот теперь это еще очередная точка отсчета сегодня. Надо запомнить. То есть надо 24 февраля 22-го. И сегодня вот это надо запомнить, эту дату. Когда это было? Вот сейчас пока торопиться не надо. Надо смотреть на реакцию. Кто что будет говорить там на Западе. Просто так, действительно, я считаю, мимо ушей они это не пропустят.
Угу.
Ну, сегодня вот, да, точка отсчета такая.
Ну, интересно, интересное восприятие, что это именно точка отсчета. Ну, вы не одиноки в этом, кстати говоря, Денис. Многие именно так к этому относятся. Единственное, только там еще добавили, помните, ультиматумы, которые мы выдвигали еще до начала специальной военной операции. Вот сегодняшние добавили в один ряд с именно теми ультиматумами заявление Владимира Путина. Это наша... Значит, новая точка отсчета для тех или иных событий. Ну, хорошо, ладно. Наш флот, пришедший на Кубу, не дает повода утверждать Западу, что Путин испугался и пошел на попятную. Кстати говоря, достаточно, по-моему, незаметно прошедшая история, да, с нашими кораблями. Незаметно, потому что... Что случилось? Что ты ржешь? Не особо. Ну, а что, ты сильно где-то слышал? У нас просто на праздник это пришлось. А, ну, может, хорошо, говорит, незаметно, потому что под водой. Это хорошая была сейчас, да, ты молодец. Не, просто потому что у нас, я имею в виду, было, прошло достаточно незаметно, мало было обсуждений этой темы, потому что она пришлась на праздники. Ко Дню России, там, вот так далее, это все пришлось. А так-то это вообще интересная история. Действительно, стоят несколько наших кораблей, подводная лодка на Кубе. У американцев видели эти кадры, как вдоль побережья Майами вертолеты летают, самолеты, они там теперь постоянно патрулируют, там 100 с лишним километров. И это, ну, можно до бесконечности, конечно, говорить, мы, типа, да, не видим никакой причины нервничать по поводу того, что корабли, значит, русских находятся в 100 километрах от нашей границы. Но ведь они все-таки находятся, правильно? А еще несколько дней назад они там не находились. А мы еще вспоминаем сразу, те, кто постарше, вспомнят, вот поставьте себя на место среднестатистического американца, особенно который где-нибудь в Майами находится, да, и желательно, чтобы он еще не по-испански разговаривал. Это проблема будет в Майами, но я думаю, что они справятся. Он такой еще типа, а я помню уже, бывало такое, корабли бывали уже в районе Кубы. Я помню, мы тогда уже прикидывали, чем будем заниматься ближайшие 50-150 лет в бункере. Ядерном, потому что они уже прикатывали туда свои корабли, а в этот раз они даже их особо и не замаскировались. Они просто сказали, прибыли наши корабли, а у нас тут какие-то вертолеты летают, самолеты. Что-то как-то, ну, можно, конечно, делать вид, что ничего не происходит, но, по-моему, оно происходит, нет? По-моему, там, блин, корабли? Ну, типа, ну, я бы на их месте все-таки обратил бы на это внимание. Они, судя по самолетам, все-таки обращают. Ну, пойди сделай вид, да, что Путин, он такой, типа, сдает, включил заднюю, и, ну, получается, он на задней передаче умудрился до Майами доехать, что ли? Интересный маршрут на задней передаче. Поэтому попробуй придумай каким-то образом, как это обыграть. Не получится у них обыграть. Они, у них был какой конек, да, они на нем, значит, скакали долгое время. Они говорили о том, что Россия... не готовы к переговорам. Они как раз не разгоняли историю особенно сильно о том, что Россия ослабла, у России больше нет сил и так далее. Вот это вот они давно уже не говорят. Они говорят о том, что Россия, она злая, она вот вся такая вся, значит, маньякоподобная, не может остановиться, хотят больше крови, поэтому никаких переговоров. Теперь нужно менять тактику. Потому что вы уже обратили внимание, уже и в Пентагоне прокомментировали, и уже и Блинкен прокомментировал. Надо будет комментировать каким-то образом дальше. И, ну, вроде как Россия. Вот говорит вам про переговоры. Теперь надо придумать, почему переговоры плохие. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Это та еще задачка. Здравствуйте.
Я, Георгий, добрый вечер, Дмитрий.
Да,
ну, смотрите, по поводу кораблей там, в Карибском бассейне. Дело в том, что это плановые, на самом деле, маневры, и ничего в этом такого экстраординарного нет. Мы ну, не каждый год, но с периодичностью там раз в два года точно направляли постоянно туда наши, так скажем, военно-морской флот. Поэтому здесь как бы, ну, это не совсем бряцание там мускулами и так далее, это плановое мероприятие. Вот, а что касается, значит, позиции нашего верховного командующего, действительно, я склонен согласиться слушателям, что это, возможно, последнее предупреждение. Можно же шутить китайское, не китайское. Ну, честно говоря, вот эти вот все кадры с G7, когда там парашютисты какие-то непонятные, когда там вот это вот на букву «З», хочется сказать, на букву «Г», да, сидит за столом, как последний человек морально опущенный. Это все очень смешно видеть, до чего скатилась Европа. И, честно говоря, такой Европой не то, что договариваться. Ее только, честно говоря, ковровыми какими-то закидывают.
Ну вот видите, мы даем возможность договориться.
Ну, нет, с этими людьми никаких договоренностей быть не может. Только ждем ноября, декабря, там, возможно, заморозится конфликт. Потому что зима, сами понимаете, там особо...
Заморозится в прямом смысле этого слова.
Да. Главное, чтобы не вот эта зима, которая как бы... После которой ничего не будет.
Так, ладно, там что-то то касса какая-то в супермаркете, то пробка. Такой набор звуков сейчас прозвучал интересный. Их конек, учитывая уровень дипломатии западнее Бреста, это конек хобби-хорс, пишет Виталий Фили. Говорят, знаменитые кубинские достопримечательности дают нашим матросам в полной мере восполнить энергию для будущих свершений. Сигары, видимо, имеются в виду. Да, мы осуждаем курение. А Кубыш сказал, корабли без арсенала, все ок, пишет Андрей Панферов. Ну да, потом такие типа, блин, с арсеналом, оказывается. Вы что-то перепутали, слушайте. Вы думали, так это предыдущие были. Ну, слушайте, мы кубинцы, мы на расслабоне, мы не те документы. А оказалось, с арсеналом. Понимаете, вдруг раз, и с арсеналом. С тульским, с лондонским и с ядерным. Все арсеналы, какие были, все здесь. Вот так вот раз, и все. Поэтому, ну, плановое это, не плановое. Ситуация немножечко, понимаете, другая. Сейчас вот все планы, они очень специфической направленности могут резко стать. Блин, русские ракеты забыли. Да, ну а что, они, в принципе, можно и с ДЭК-экспресс-доставкой, да, туда прям. Они сами умеют, эти ракеты. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Убер-анархист.
Здравствуйте, Убер-анархист.
Ну, позвольте в вашу бочку радужности добавить немного логики и здравого смысла.
Да. Никакой радужности. Смотрите, значит... Осуждаем экстремистские заявления. Нас, да, радугу мы порицаем.
Первое. Любые переговоры начинаются с максимальной позиции, а не с минимальной. И ты торгуешься вниз, а не вверх. То есть ситуация, когда мы заходим, говорим, Херсон, Запорожье наши, а нам говорит, возьмите еще Львов, пожалуйста. И Гданьск польский, возьмите. А Таллин хотите? И Таллин возьмите. Угу.
Не, не так, не так. Я видел, писали это сообщение на Ютьюбе, не так.
Да.
Они уходят из Херсонской и Запорожской областей, ну, отовсюду, значит, выходят. Мы садимся, мы предоставляем им выход, как сказал президент, садимся за стол переговоров и говорим, еще Таллин, Львов и так далее, и тому подобное. И вот уже оттуда начинаем отходить. Это вход в переговоры.
Нет, смотрите, на самом деле Владимир Владимирович никогда почти не врет. Угу. Он всегда говорит правду, просто вы ее не слышите.
Угу.
Он говорит, итак, минимальная ставка входа в переговоры, Херсон, Запорожье наши, как бы не обсуждается.
Угу.
ЛНР, ДНР наши не обсуждается.
Угу.
Дальше. Херсон в каких границах? Он же сейчас и не определен в России. Херсон с городом Херсоном или без города Херсона. Поэтому мы в максимуме входим...
Он сказал, в каких границах. Несколько раз уточнил.
Нет, мы в максимуме входим в границах украинских, а дальше за столом переговоров начинаем обсуждать, а может быть, весь Херсон до одной деревни сократится. Вот о чем говорит Владимир Владимирович. Это позиция переговоров. С максимума идем, смотрим, где, что, как. И по факту, то есть вот Херсон и Запорожье в украинских границах, это наш потолок.
Угу.
Это первое. Теперь смотрите второе. Да. Как это услышат на Западе? Вот курилка завтра на этом саммите. Стоят там немцы и французы, курят и такие. Слышал, что говорил Путин-то? Они говорят, да, слышал. Слушай, он говорит, значит, валите, отдайте мне то, что я не могу 2 года захватить, а вы сейчас давайте, валите отсюда сами добровольно.
Угу.
Он же вообще рамсы попутал, это что такое? Это, угу. Это он о чем? 2 года не может захватить...
Поймал себя на мысли, что я послушал, как на французском будет фраза «рамсы попутал». Вот мне даже интересно, ну, как да, это прозвучит. Да. Но есть нюанс. У рамсы попутал. 2 года назад Путин говорил определенные вещи. И они, может быть, даже говорили, он что, рамсы попутал? Может быть, нам еще откуда-то там это уйти и так далее. Может, он еще захочет, может, он еще придет, там захватит часть Херсонской и Запорожской области. Ну, что за этот дурачок, этот Путин? Он бац, пришел.
Ну, понимаете, бац, и взял. Бац, и ушел.
Ну, то есть, два года назад условия были другие. Они могли 2 года назад тоже думать, что, о, русские какие дурачки, заявляют какие-то странные вещи. 2 года назад вообще речи не шло ни про какие другие области, не было никаких других территорий, вообще об этом речи не шло. Не было даже речи о присоединении и включении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных областей. Об этом не шла речь.
Смотрите, вы стараетесь на мир смотреть глазами тех людей. Они... Мы восторженные, да, мы любим Владимира Владимировича, все прекрасно. Мы
Нет, считаем, стараюсь смотреть на мир теми глазами, которые у меня есть. Восторженные, не восторженные, я не знаю, но глупо отрицать, что за 2 года условия поменялись.
Глупо отрицать, что и те условия выглядели ультиматумом. И эти выглядят еще более смешным ультиматумом.
Да, но тот ультиматум уже не кажется таким смешным из 24-го года. Он не кажется знаю, вполне себе приемлемым. Да, но мы не собирались...
под Киевом.
Да, но Киев-то никто не собирался присоединять в состав России.
Откуда вы это знаете? Потому что
сегодня.
Телевизор рассказал.
Сегодня об этом заявил президент Российской Федерации. Об этом же говорили в том числе и представители Украины. Если вы слушали когда-нибудь про переговоры, а их комментировали много раз, многие из участников, даже косвенные участники этих переговоров, они об этом говорили, там про Киев не было ни слова.
И в Херсоне мы на том берегу стояли, а потом переправили.
Да, и про Херсон там не было ни слова.
Да,
в 22-м году в Стамбуле.
Это был наш подарок, добрая воля. Ну, конечно, да. Ну, если в это верить, то да.
Не, ну вы можете придумывать себе свои какие-то концепции, то есть о них никто нигде не говорил, все, что кто-либо произносил, обе стороны переговоров, это все вранье, а вот то, что вы себе придумали, вот это да, это правда, но если мы будем из этого исходить, то я уже не знаю, какими глазами вы тогда смотрите на мир.
Ну, я смотрю на мир, что Хасавюрт 2, Хасавюрт 3, Хасавюрт 15-0 неизбежен.
Угу.
Наша власть про Хасавюрт, она не про Берлин.
Ну, это, знаете, мы поживем-увидим, называется.
Да, давай.
Это мы поживем-увидим. Спасибо. Так-то можно, да, каким угодно взглядом смотреть, но отрицать тот факт, что в 22-м году, вот сегодня, из 24-го года, 22-й год для Украины и для Запада выглядит суперприемлемыми условиями переговоров, суперприемлемыми, невероятными просто. Самая настоящая победа. А для нас... Из 24-го года 22-й выглядит как уже что-то абсолютно неприемлемое. Я имею в виду Стамбул. Но время прошло. Теперь вот такие условия. Пройдет еще какое-то время, ну, будут еще какие-то другие условия. Судя по всему, этого не избежать. Я не думаю, что западные государства сейчас выстроятся в очередь с нами договориться. В первую очередь Соединенные Штаты Америки. Но задуматься, они могут и задуматься. Какой-то... Я не отменяю всех своих слов насчет того, что сейчас они на этой мирной конференции будут пытаться выработать определенную стратегию, переговорную свою позицию, но теперь им придется ее соотносить с тем, что сегодня сказал Владимир Путин. Определенные тезисы, безусловно, могли отвалиться. Вот сегодня, после его слов, им придется начинать с чистого листа, потому что многое из того, что они туда повезли бы как заготовки, будет выглядеть просто нелепо. Будет выглядеть как трата времени. Ну, либо вырабатываете какую-то стратегию, ну, либо придется тратить время, что уж, это ваше время, да? Мы над ним не властны, делайте с ним, что хотите. Это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян. Подписывайтесь на все наши ресурсы ВКонтакте, Телеграм, Ютуб, везде, где только можете, короче, на нас подписывайтесь. Сейчас у нас будет рубрика «Анатомия Москвы», я с вами на этом прощаюсь, всем счастливо.